услыша такие несхожие слова, и помня, государь, своих приказ, вы шведским послам о таком деле не молчали бы, что они, оставив великие дела, говорят безделье». Говорил это Мизецкий голландским послам с пенями и с вычетом сердито. Поговорив со шведами, третьи объявили русским, что де Лагарди с товарищами не станут говорить о королевиче Филиппе, но чтоб русские уступили королю Новгород с пригородами, которые целовали крест королевичу. Мизецкий отвечал, что они пяди земли из отчины государевой не уступят. Третьи продолжали. «Мы станем говорить шведским послам, чтобы они многие меры оставили, а поискали бы, как привести дело к доброму концу, да и вам бы тоже сделать». Как русских послов сердили речи шведских о королевиче Филиппе, так шведских сердило требование русских, чтоб король уступил царю Лифляндию. На съезде 7 января, услыхав это требование, шведы встали из-за стола и сказали: «Если бы мы знали, что вы и теперь про лифляндские города будете упоминать, то мы бы и на съезд не поехали, то и был бы у нас разрыв». Третьи уняли их. Шведы опять уселись и опять начали говорить о королевиче Филиппе. Русские по-прежнему рассердились. Наконец шведы обещались не говорить о королевиче, и начались толки об уступке земель. Русские требовали возвращения лифляндских городов и Новгорода, потому что все это изначало отчина великих государей российских. Шведы отвечали: «Не только что лифляндская земля отчина государя вашего, но и Новгородом недавно вы начали владеть, а лифляндскую землю и московские государи завладели неправдою, и зато Бог им месть воздал». Русские: «Лифляндия за нами от прародителей государей наших, от государя Георгия Ярослава Владимировича, который построил Юрьев Ливонский в свое имя. А новгородское государство было за российскими государями во времена Рюрика, и ни за кем, кроме российских царей, не бывало». Шведы: «Видали ли вы Юрьев Ливонский? Ливонских городов вам за государем своих не видать, как ушей своих». Русские: «Вы так говорите, снимая помощь с Бога, а мы, прося у Бога милости, будем доискиваться своего. Не отдадите без крови, отдадите с кровью». Шведы: «Оставьте говорить высокие слова. Лисовский не бог знает кто, обычный человек, и тот с невеликими людьми прошел все московское государство. Рати ваши, русские и татарские, мы знаем». Русские: «Вы наши рати знаете, а помните, как ваш государь нашему государю Федору Ивановичу отдал города Ивангород, Копорье и другие? И когда государь наш велел стрелять по Ругодиву, Нарве, то немцы ваши все тотчас замахали с города шляпами и били челом, чтоб государь кровь их пролить не велел. А когда государь послал князя Федора Ивановича Мстиславского, то помогает, а не вправде сокрушает». Третьи прекратили этот спор. И нигде тогда нашим людям ваши люди противны не были. Так государю вашему надобно того остерегаться. Правде всякому Бог помогает, а не вправде сокрушает. Третьи прекратили этот спор. «С обеих сторон, — говорили они, — надобно доброго дела искать, что ближе к миру и покою, а в таких великих спорных словах доброго дела не будет». Но спор не прекратился. Де Лагарди начал толковать, что царь Василий не выплатил шведам денег. Русские послы возражали ему, что деньги были заплачены, и если б де Лагарди не изменил при Клушине, то поляки не овладели бы царскую казною. Де Лагарди отвечал: «Эти вам убытки от самих себя. И теперь, если подружитесь с поляками и возьмете на нас литовских людей 10 или 12 тысяч, то они у вас опять Москву отнимут». Русские говорили: «Что вы нам польских людей в дружбу причитаете?» Называли де Лагарди изменником и спрашивали, зачем он после Клушинской битвы не шел в Москву к царю Василию. Де Лагарди отвечал: «Там бы и меня постригли с ним вместе». Наконец повели дело об уступке городов. Русские послы говорили Мерику, можно ли ему заговорить Якову де Лагарди, чтоб теперь государю города все отдал и очистил вскоре, а после захочет выехать на государево имя, то государь его пожалует, велит дать ему город или место великое в отчину и велит жить ему на покое, как захочет, да сверх того пожалует, чего у него и на мысли нет. Мерик отклонил от себя это поручение, отвечал, что не смеет в этом положиться на Якова. Шведы уступали все занятые ими места, кроме Карелы, и за уступленное требовали 40 бочек золота, а в бочке по 100 000 цесарских ефимков. Если же государь денег дать не захочет, то пусть уступит Ивангород, Орешек, Яму, Копорье и Сумерскую волость. Русские отдавали Карелу и 70 000 рублей, потом надбавили до 100 000. Дело протянулось за половину февраля. Приблизилось время распутицы. Шведы объявили, что им есть нечего и потому уезжают. 22 февраля заключили перемирие от этого числа до 31 мая, чтобы в это время между обоими государствами войне и задором никаким не быть, а к 31 мая съехаться великим послам между Тихвином и Ладогою. По истечении срока московские послы, те же самые, что были в Дидерине, отправились в Тихвин. Шведские жили в Ладоге, третьим был теперь один Мерик, потому что голландцы не явились. Послы пересылались грамотами и гонцами с 12 июня до 18 сентября. Русские звали шведов на съезд, но те не ехали и объявили Мерику. Если им не будет окончательного ответа на статьи их, заданные в Дидерине, то они на съезд не поедут. 25 сентября Мерик поехал в Ладогу к шведским послам. По наказу он должен был уступить Ивангород, Ямы, Копорье и придачу 100 000 денег. Но крепко стоять за Орешек и за погосты, которые по сю сторону Невы. За Невские же погосты и Сумерскую волость мог уступить. Если шведы никак не согласятся отдать Орешек, то за него пусть дадут Копорье и 4 погоста, которые по сю сторону Невы, да Сумерскую волость. В крайности требовать только Сумерской волости и 4 погостов, хлопотать о мире, чтобы шведы не исполнили своей угрозы, не разорили Святой Софии, и новгородцы не целовали креста королю с великой бедности. Наконец, Мерику позволено было за Сумерскую волость и 4 погоста дать 100 000 рублей. Шведы не соглашались, а между тем царь писал своим послам: «С шведскими послами никак ни зачем не разрывать, ссылайтесь с ними тайно, царским жалованием их обнадеживайте, сулите и дайте что-нибудь, чтобы они доброхотали, делайте не мешкая, для литовского дела и для истомы ратных людей ни под каким видом не разорвите». С другой стороны, приходили вести, что приступ русских к шведскому острожку под Псковом не удался, что в Новгороде утеснение от толмача Ирика Андреева, от Гриши Собакина и от Томилки Присталцева, провежи великие. Кто не перетерпя провежа крест поцелует королю, на тех не правят ничего, а ссылают с женами и детьми в Ивангород. Ивангородцы же королю прямо крест целовали – и на них не правят ничего, а новгородцам всем, не перетерпя муки, целовать крест королю. Мерик предлагал шведам поделиться. 2 погоста по сю сторону Невы им, а 2 русским, которые заплатят за них 10 000 рублей. Но шведам нужна была вся Нева, и потому они не соглашались и требовали невозможного. За 2 погоста 100 000 рублей. Наконец Мерик договорился. Царскую сторону – Новгород, Руса, Порхов, Гдов, Ладога со всем уездом и Сумерская волость. В королевскую сторону – Ивангород, Ямы, Копорье, Орешек со всем уездом и 20 000 рублей денег. Гдов, Ладога и Сумерская волость останутся за шведами до тех пор, пока города размежуют и государи закрепят договор крестным целованием. Порешивши на этом с Мериком, шведские послы в конце декабря приехали на съезд в назначенное место, которым было на этот раз Столбово. Но и тут начались споры. Русские послы требовали, чтобы шведы не брали городов в заклад до утверждения мира. Шведы не соглашались. В это время к московским послам явились пятиконецкие старосты новгородские тайно и били челом со слезами, что в Новгороде жилецких всяких людей немцы в солдатских кормах и подводах побивают насмерть, а откупиться им уже нечем. Только дело продлится, и они думают, что шведы примутся за Софийскую казну и за церковное строение. Так им бы, государевым послам, со шведскими послами мирное постановление совершить поскорее, и пока договор станется, послы дали бы им государевой казны на выкуп, чем им откупиться от провижей хотя на полмесяца, и как царскому величеству Бог очистит Великий Новгород, то они государю те деньги заплатят. А только у государевых послов с шведскими дело продлится, то им поневоле идти в королевскую сторону. Послы отвечали, чтобы они попомнили Бога и свои души, хотя им от немцев в солдатских кормах и иных податях, какое утеснение и есть, то им бы малое время потерпеть, и многолетнего своего терпения и мучения одним часом не потерять. А они, послы, станут говорить английскому послу, чтобы уговорил шведов Новгороду утеснение не делать. Кончились споры о закладных городах. Русские послы стали требовать, чтобы из уступленных шведам городов было отпущено духовенство. Шведы соглашались выпустить только монахов, а не белых священников, ибо в таком случае останутся у них только одни стены. Русским людям как без отцов духовных быть? Русские послы настаивали, чтобы внесено было условие. Москве и Швеции на польского короля стоять заодно. Но шведы не согласились. Осталось еще два затруднения. Шведские послы требовали, чтобы королю их писаться ижорским, и чтобы для окончательного скрепления договора царь отправил своих послов к английскому королю, который должен к договору приложить свою руку и привесить печать. Русские никак на это не соглашались, а шведы без этого не хотели съезжаться и грозились уехать в Ладогу. Наконец, 19 февраля 1617 года шведы согласились не требовать ручательства английского короля и написать договор с короткими титулами, с условием, однако, что если государи пожелают внести в договорную грамоту полные титулы, то в титуле шведского короля будет название «Ижорский». 27 февраля написан был договор Вечного мира. Шведы обязались отдать и очистить Великий Новгород, Старую Русу, Порхов с их уездами и Сумерскую волость. В присутствии Мерика или назначенных от него дворян, две недели спустя после того, как договор будет утвержден великими послами. Три недели спустя была отдана и очищена Ладога с уездом, причем шведы обязаны никаких русских людей не выводить, насильство им и грабежа не чинить, и наряду не вывозить, а Гдову с уездом и людьми побыть в стороне короля Густава Адольфа на время, пока договор будет утвержден королевскую клятвою и царским крестным целованием. Межи уложены и прямо размежованы будут, и послы от обоих государей с добрым довершенным делом назад до рубежа дойдут. Всем монахам с их имением, также всем дворянам, детям боярским и посадским людям, с женами, детьми, домочадцами и всем имением вольно выходить в царского величества сторону в продолжении двух недель от утверждения договора в Столбове. Но все уездные попы и пашенные люди в уступленных королю городах и уездах должны остаться и жить под свейскую короною, равно те дворяне, дети боярские и посадские люди, которые не выйдут в продолжении двух недель. Королю Густаву Адольфу взять у царя Михаила Федоровича 20 000 рублей деньгами готовыми, добрыми, ходячими, безобманными, серебряными новгородскими. Тотчас, как скоро мирное постановление между послами совершится, деньги эти отдаст шведским послам великий посол короля английского Джон Мерик. Пушки, воинский запас, колокола и все другое, что вывезено из русских городов, взятых королем до 20 ноября, остается за шведами. Но тот наряд, который теперь в городах, возвращенных царю, там и остается. Для размежевания границ к 1 июня 1617 года должны съехаться полномочные послы, по 3 человека с обеих сторон, между Орешком и Ладогою, на устье реки Лавою в Ладожское озеро. На этой реке среди моста, а к 1 июля съехаться другим послам на рубеже между Карельским уездом Соломенского погоста и Новгородского уезда Оланецкого погоста у Ладожского озера. Этим межевальным послам прежде дружного окончания дела не разъезжаться. Царь Михаил Федорович отказывается от всякого права на Лифляндскую землю и Карелу и от титула в пользу шведского короля и его потомков. Торговля должна быть вольная и беспомешная между обоими государствами всюду. Шведские купцы получают прежние дворы свои в Новгороде, Москве и Пскове, где вольно им отправлять свое богослужение в хоромах, а церквей по своей вере не ставить. Русским же купцам отдается их двор в Колыване, также даются им дворы в Стокгольме и Выборге. В этих городах они отправляют свое богослужение в хоромах, а в Колыване имеют церковь, как и истори было. Старые долги купцам с обеих сторон выплачиваются. Послам, посланникам и гонцам шведским вольно через земли московского государства ездить в Персию, Турцию, Крым и другие страны, которые в мире с царским величеством, но торговых людей с товарами с собою не возить. Также русским послам, посланникам и гонцам вольно ездить через Швецию к Римскому царству, Великую Британию, во Французское королевство, в Испанию, Датскую, Голландскую, Нидерландскую земли и другие страны, которые с королем в мире. А торговых людей с товарами не возить. Все пленники с обеих сторон освобождаются на рубеже без всякого окупа. Которые же захотят добровольно остаться, таким воле. С обеих сторон подданных не подзывать и не подговаривать, перебежчиков выдавать. Из-за порубежных ссор и досадительств мира не нарушать. Ссоры эти решаются на рубеже тамошними воеводами, а которые поважнее отсрочиваются до посольского съезда. К 1 числу будущего июня на прямом рубежном разделении между Орешком и Ладогою на реке Лавы съехаться великим полномочным послам обоих государств. Показать и дать прочитать друг другу подтвержденные грамоты. Потом взять друг у друга прямые с них списки, а подлинные отдать назад и идти шведским послам в Москву, а московским в Стокгольм для окончательного подтверждения. Если корабли или суда подданных обоих государств разобьет бурю и принесет к берегу или Соленого моря, или Ладожского озера, то их отпускать без замешки со всем имением, которое сберегут, а прибрежным людям им помогать и беречь их имение.